В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 6 февраля. В Хинвали, Сухуми, 8, Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кети Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Заседание Высшего совета юстиции, где проходили собеседования претенденты на пожизненный статус судьи, обернулось скандалом.
Под остатками Адаишвили я подразумеваю тех людей, которых создал. Адаишвили дал им профессиональную биографию его мальчиков на побегушках.
Журналистов, политиков и экспертов в Цхинвали беспокоит проблема доступа к информации.
Тимур Цхурбаты, его просто-напросто не впустили на открытое судебное заседание. Года два назад. Вот время шло-шло, и появились еще обиженные журналисты.
Золото манит. В Сухуми обсуждают находку крестьянина из села Ачандара.
Гретка – это ритуальное украшение головного убора, которое датируется 5-4 веками. Там есть шлем.
А также дело Эмре Чабука, как живут в детском хосписе и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Нана Плиева.
Депутаты парламента Украины во вторник поддержали заявление в связи с принятием польским сеймом и сенатом новой редакции закона об Институте национальной памяти. Соединенные Штаты России заявили, что выполнили договор о контроле над вооружениями 2010 года. Соединенные Штаты и Россия заявили, что выполнили договор о контроле над вооружениями 2010 года СНВ-3, ограничивающий ядерные арсеналы двух стран. 5 февраля было крайним сроком для того, чтобы подтвердить приверженность и сохранение договора СНВ-3, который ограничивает каждую из сторон до 1550 развернутых стратегических ядерных боеголовок и 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет и стратегических бомбардировщиков. Приверженность этому договору остается критически важной в то время, когда доверие ухудшилось, а угроза просчета и непонимания возросла, сказала пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт. Россия неоднократно заявляла о своей приверженности договору, в том числе соблюдая ограничения. И мы ожидаем, что наш предстоящий обмен данными в рамках договора подтвердит это обстоятельство, сказала она. В минувшие выходные МИД Российской Федерации подверг критике недавно объявленный обзор ядерной политики США. Политический документ опубликован 2 февраля, в котором излагаются взгляды администрации президента Дональда Трампа на использование ядерного оружия. Из него следует, что Соединенные Штаты будут модернизировать некоторые из своих существующих баллистических ракет большой дальности на подводных лодках. Депутаты парламента Украины во вторник, 6 февраля, поддержали заявление в связи с принятием польским сеймом и сенатом новой редакции закона об Институте национальной памяти, в котором, в частности, речь идет и о запрете идеологии лидера организации украинских националистов Степана Бандеры и введении уголовной ответственности за отрицание преступлений, совершенных украинскими националистами.
Я надеюсь, что нам больше не придется принимать подобных решений. Я надеюсь, что польская сторона услышит нас. Они наши большие партнеры, которые помогали Украине на Майдане и сейчас в АТО.
Верховная Рада призвала польского президента Анджея Дуду наложить вето на этот закон, поскольку, как подчеркивается в заявлении, категорически неприемлет и отвергает политику двойных стандартов, навязывание идей коллективной ответственности украинского народа, а также попытки польской стороны приравнять действия всех бойцов за независимость Украины к преступлениям двух тоталитарных режимов 20 века – нацистского и коммунистического. Кроме того, украинские парламентарии отмечают, что такое решение Варшавы усиливает антиукраинские тенденции в польском обществе и ставит под угрозу права и свободы почти миллиона украинцев, которые сегодня являются трудовыми мигрантами на территории Польши. 26 января Сейм Республики Польша принял предложенную движением Кукиз-15 поправку к закону об Институте национальной памяти, а 1 февраля такую инициативу поддержал и польский Сейм.
Эхо Кавказа. Новости.
Члены Комитета Палаты представителей по делам разведки Конгресса США проголосовали в понедельник за обнародование секретного меморандума, подготовленного экспертами Демократической партии, в котором оспариваются утверждения экспертов Республиканской партии о том, что ФБР получила орден на прослушивание сотрудника предвыборного штаба Дональда Трампа не на совсем законных основаниях. Этот документ является ответом на меморандум главы Комитета республиканца Дэвида Нуниса, переданный гласности 2 февраля. В нем утверждается, что ФБР, запрашивая ордер на прослушивание разговоров Картера Пейджа, бывшего советника кандидата в президенты Дональда Трампа, не сообщила суду о том, что главные основания для подозрений в отношении Пейджа были подчеркнуты из досье, подготовленного бывшим сотрудником британской разведки Кристофером Стиллом по заказу Национального комитета Демократической партии. Иными словами, информация, собранная из неизвестных источников, использовавшаяся оппонентами Дональда Трампа, стала основанием для выдачи ордера на прослушивание линии связи американского гражданина. Как утверждают республиканцы, судьи, выдававшие ордер не были ознакомлены об этом. В меморандуме демократов, по словам сотрудников Конгресса, приводятся дополнительные сведения о деталях запроса ФБР на проведение прослушивания, и говорится, что суду было известно, что часть данных ФБР была получена из источников, действующими из политических соображений. Окончательное решение о рассекречивании меморандума демократов должен принять Белый дом. Оппозиция в Азербайджане заявила, что будет бойкотировать президентские выборы. Национальный совет демократических сил сообщил, что готовит акции протеста. Накануне действующий глава государства Ильхам Алиев назначил внеочередные президентские выборы на 11 апреля. Изначально голосование должно было пройти в октябре. Власти утверждают, что перенос выборов связан с государственными торжествами и международными мероприятиями, которые пройдут в конце года. Представители оппозиции считают, что это попытка помешать кандидатам провести полноценную кампанию. В 2016 году в Азербайджане прошел референдум об изменении Конституции. Президентский срок продлили с 5 до 7 лет. Алиев является главой государства уже почти 15 лет. На выборах он снова будет кандидатом от правящей партии. Кроме того, согласно поправкам Конституции, вторым человеком в Азербайджане становится вице-президент, а не премьер-министр, которого выбирает парламент. В 2017 году Алиев назначил первым вице-президентом собственную жену.
Спасибо. С новостями вас ознакомила Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Тбилисский городской суд отложил сегодня принятие решения об экстрадиции в Турцию Мустафы Эмре Чабука. Его на родине обвиняют в терроризме и связях с организацией Фетхулы Гюлена. Сам Чабук категорически отвергает обвинения. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Маленькой победой посчитала супруга Мустафы Эмре Чабука Туба решение Тбилисского городского суда не выносить сегодня решение об экстрадиции его мужа. «Вы видите, что много людей ждут решения суда. У меня, как и у многих людей, одно пожелание, чтобы решение было не политическим, а правовым. Если вердикт будет основываться на праве, то наше требование должно быть удовлетворено. В противном случае у нас есть права, и мы хотим ими воспользоваться», заявила Туба Чабук. Ее супруга, занимавшегося 17 лет педагогической деятельностью в школе Домиреля в Тбилиси, на родине обвиняют в связях с объявленной в Турции террористической организацией Фетхулы Гюлена. Попытки Чабука добиться статуса беженца в Грузии оказались тщетными. Министерство по вопросам беженцев не приняло аргументы защиты, а также рекомендации местных и международных правозащитных организаций о том, что в случае экстрадиции его жизнь может оказаться в опасности. Ничего опасного не увидела в экстрадиции Чабука, который около 9 месяцев находится под арестом, и главная прокуратура Грузии, говорит прокурор Нанико Зазунашвили. «Мы не сторона обвинения. Мы рассматриваем вопрос экстрадиции. Следуя законодательству Грузии, мы детально изучили все обстоятельства документа и посчитали, что нет никаких причин, препятствующих экстрадиции, поэтому обратились к Тбилисскому городскому суду». Но у защиты много возражений против ходатайства прокуратуры, говорит адвокат Чабука Сосо Бараташвили.
«В нем не учтены позиции международных правозащитных организаций о тяжелейшей ситуации с правами человека в Турции. Не учтено заключение Венецианской комиссии, в котором негативно оценивается та статья Уголовного кодекса Турции, по которой обвиняется Мустафа Эмре Чабук. Это 314-я статья «Терроризм». Венецианская комиссия заключила, что эта статья часто используется для незаконного преследования людей. Абсолютно не учтен и тот факт, что из-за множества угроз семья Чабука включена в специальную программу защиты.
Интересы Мустафы Эмре Чабук защищает Центр по мониторингу и обучению прав человека. Юрист НПО Тамта Микеладзе отмечает, что они намерены бороться до конца и в случае необходимости готовы обратиться и в вышестоящие судебные инстанции. Если Верховный суд оставит в силе экстрадицию Чабука, мы рассчитываем на то, что дело сможет повернуть в пользу Чабука министр юстиции Теец Лукьяни. Мы уже обратились к ней и надеемся на ее профессиональные качества. Она много лет работала в ЕСПЧ. Этот суд вынес очень много критических решений по таким вопросам. Очень важно, чтобы госпожа министр учла все политические и социальные аспекты, значимость этого дела. Это дело фактически тест на демократию Грузии.
У защиты есть еще один план. Если городской суд решит положительно вопрос экстрадиции, адвокаты намерены незамедлительно обратиться в Страсбургский суд, который с учетом остроты вопроса в течение 48 часов может приостановить исполнение решения суда, а это время использовать для обжалования в Верховном суде. Впрочем, то, что сегодня городской суд решил не спешить с вынесением вердикта, во многих вселило маленькую надежду. Судебное заседание об экстрадиции Чабука будет продолжено 19 февраля. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Скандалом обернулось сегодняшнее заседание Высшего совета юстиции, на котором проходили собеседования 17 претендентов на пожизненный статус судьи. Недавно вошедшая в состав Совета по президентской квоте Анна Дулидзе сделала резкое заявление в отношении системы правосудия и ее представителей. Нынешние коллеги бывшего парламентского секретаря главы государства обиделись о двусмысленности терминологии и непростой ситуации, в которой находится грузинская Фемида, в материале Владимира Унанянца.
На кону пожизненный статус, высокая зарплата и фактическая неприкосновенность. 17 судей претендуют на то, чтобы бессрочно представлять закон. Сегодня в Высшем совете юстиции, главном административном органе грузинской системы правосудия, проходило собеседование с кандидатами на почетные должности. На этом фоне недавно вошедшая в совет по представлению президента Маргулашвили, его бывший парламентский секретарь Анна Дулидзе выступила с крайне резким заявлением относительно сложившегося положения в системе правосудия. Она уверена, что некоторые из нынешних судей не заслуживают права носить мантию, так как являются пережитками коррумпированной системы, которую выстроил министр юстиции времен правления Михаила Саакашвили Зурапа Даишвили. Из уст Дулидзе прозвучало слово, которое в переводе с грузинского означает как «остатки», так и «отходы».
Назначение на должность судьи является тем этапом, когда судья должен осознать, что никому ничего не должен, и, соответственно, у него будет возможность начать свою деятельность с чистого листа. Под остатками Адаишвили я подразумеваю тех людей, которых создал Адаишвили, дал им профессиональную биографию его мальчиков на побегушках. Эти люди по-прежнему остаются в системе и вне ее. Они пытаются сохранить свое влияние, но уверяю, что их минуты сочтены.
Заявила Дулидзе. Она не назвала конкретных имен, но среди кандидатов, претендующих на бессрочный статус, есть судьи, которые занимались делами, вызвавшими широкий общественный резонанс. Коллеги Дулидзе по Высшему совету юстиции, сами являющиеся судьями, восприняли выпад как личное оскорбление, а слово, использованное Дулидзе, в его втором мусорном значении. Секретарь совета Георгий Микаутадзе считает заявление Дулидзе лежащим за гранью этики.
Это, по крайней мере, неэтично, неточно и оскорбительно, когда наших коллег называют отходами. Новый член нашего совета занимается тем, что пытается привнести политическую повестку в работу совета. В свое время было принято очень прогрессивное решение, когда политики были удалены из совета. Существуют определенные критерии, в соответствии с которыми избираются или назначаются члены совета, не являющиеся судьями. К сожалению, президент назначил человека, который не отвечает этим критериям и пытается делать такие политические заявления, которые оскорбляют ее же коллег.
Впрочем, конкретизировать, каким именно критериям должен отвечать член Совета, Микаутадзе не стал, но большинство проголосовало за то, чтобы отстранить Долидзе от участия в собеседовании с кандидатами. В Высшем Совете юстиции ее позицию воспринимают как целенаправленную кампанию президента Грузии Георгия Маргвелашвили против всех лиц, которые представляют собой сегодняшнее грузинское правосудие. Администрация главы государства не осталась в долгу. Заменившая Долидзе в президентской рате Анна Насвилишвили предостерегла господ судей от игр в политический пинг-понг.
Не думаю, что госпожа Долидзе нуждается в защите, исходя из того, что общественности известны ее заслуги и отношение к проблемам, исходя из ее многолетней работы по этим направлениям на разных должностях. Что касается конкретной ситуации, у нас создалось впечатление, что члены Высшего совета юстиции хотят втянуть президента в полемику с судьями. Но эта попытка сыграть в политический пинг-понг ни к чему не приведет.
Сама Долидзе назвала свое временное отстранение попыткой замалчивания проблем, существующих в системе правосудия. А то, что члены Высшего совета юстиции восприняли ее слова как оскорбление в свой адрес, фактом, говорящим за себя. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
К новостям из Тхинвали. Журналисты, политики и эксперты собрались там сегодня в медиацентре ИР, чтобы обсудить проблему доступа к информации. Помимо закрытости власти, одной из главных проблем, по мнению участников встречи, остается правовая неграмотность сотрудников СМИ. Ирина Келихсаева следила за дискуссией.
По словам Ирины Яновской, которая возглавляет общественную организацию «Журналисты за права человека», не новая для Южной Осетии проблема могла бы решиться после появления в республике закона о доступе к информации. Пока закон не работает, нарушения прав журналистов, которые фиксирует ее организация, продолжаются из года в год.
Все началось с истории, связанной с общественным защитником или с гражданским активистом. Тимур Цхулбаты, его просто-напросто не впустили на открытое судебное заседание. Года два назад. И вот время шло. И появились еще обиженные журналисты. Когда бывает, что один случай, второй, третий, для маленькой Южной Осетии, это тоже уже факты, ситуация в определенной сфере. В данном случае это значит судебный департамент.
Журналистов, каждый из которых делился собственным опытом общения с судебными органами или пресс-службами правительственных структур, интересовала судьба этого законопроекта. В октябре 2017 года глава парламентского комитета по национальной политике, культуре, образованию, науке, религии и СМИ Юрий Габараев заявлял, что в парламенте ведется его разработка. Закон до сих пор не принят, а Юрий Габараев, с которым сотрудники СМИ надеялись пообщаться в неофициальной обстановке, к их разочарованию так и не пришел. Депутат парламента Миран Дьяконов считает, что действующий закон о средствах массовой информации, принятый не так давно, полноценно регулирует в том числе отношения власти и журналистов.
Что вам мешает исполнять вашу работу? Вот я многое слышал. Как я понял, с чистоправовой точки зрения проблем нет. Есть проблема исполнения законодательства. Я имею в виду органов государственной власти, государственных учреждений, лиц, замещающих государственные должности. В законах о СМИ прописаны в том числе и формы ответственности за непредоставление должностным лицом информации, средства массовой информации, которые аккредитованы в соответствии с действующим законодательством Республики Южная Осетия. Просто знайте свои права и боритесь за свои права. Возьмите закон и конкретную памятку со ссылками на конкретные статьи закона. Сделайте и ложите этот закон, вот эту ссылку, перед чиновником. Я имею право получить эту информацию. Вы мне обязаны его дать. Если вы мне его не обязаны дать, за ним следует дисциплинарная ответственность за непредоставление этой информации.
У журналистов должен быть доступ к информации, к судебным заседаниям, считает эксперт Алан Джусоев, и в рамках нормативно-правовой базы проблем нет. Но есть и своя специфика, например, при освещении судебных заседаний, о которых много говорили на встрече, продолжает Алан Джусоев.
Специфика такая, что если даже открытое судебное заседание, допустим, оно и с бытовым каким-то вопросом, то там могут освещаться на судебном заседании и такие проблемы, что никто не хочет свою личную жизнь выносить. То есть То есть я считаю, что записывать видео вообще нельзя. А если есть регламент, допустим, именно от заседания к заседанию по специфике, что можно аудио записать, тогда почему нет?
С доступом к информации у нас действительно проблемы, делится с «Эхом Кавказа» владелец интернет-сайта «Алания Информ» Юрий Битаев.
На местах у нас республика развивается, новые руководители не до конца понимают, что иногда они себя чувствуют маленькими царьками, которые «это моя организация, что хочу, то и делаю». На самом деле, чем больше будет доступной информации, тем легче будет напряжение снимать в обществе. Это общая практика. Лучше говори ты, чем будет говорить за тебя и в твою пользу. В последнее время хочу сказать, что приятно был удивлен тем, что было вчера два народных протеста, гражданских акций. И когда вот такие вещи показывают по государственным телевидению, тогда меньше вопросов и больше доверия потом государственным СМИ.
Особенности работы журналистов в маленьком обществе, где каждый стесняется переступить через личные связи, вот это понебратство, добавил БТФ, как и незнание своих профессиональных прав, создают напряженность в обществе. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Блок изъедычания нашего постоянного автора из Сухуми в своем роде можно считать продолжением темы, затронутой в предыдущем материале нашей югоостинской коллеги.
На мой взгляд, у свободы слова две главные составляющие. Несмотря на то, что чаще всего свободу слова связывают с правом публично выражать свое мнение на митингах, плебисцитах, в СМИ, у нее есть еще одна важная составляющая – право получения информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, доступ к документам и материалам, свободное пользование интернетом. Если говорить о свободе слова в Абхазии, исходя из этих двух постулатов – право выражать мнение и право на доступ к информации, то в нашей стране свобода слова хромая на одну ногу. Право на доступ к информации. С одной стороны, есть закон, открывающий гражданам пути для реализации этого права. С другой стороны, практика показывает, что большей части людей доступа к этому праву нет. Попросту говоря, закон о доступе к информации чаще не соблюдается, чем соблюдается. Об этом редко, но говорят журналисты, для которых доступ к объективной и достоверной информации – это право, без которого публично личное выражение мнения теряет смысл. Но на бытовом уровне, в частности в соцсетях, полемика о свободе слова крутится вокруг права говорить все, что в голову взбредет, не проводя даже словесную грань между фантазией и существующей реальностью. Отсутствие регуляторов ответственности за ложную информацию, за вмешательство в личную жизнь человека, за оскорбление и нанесение ущерба бизнесу породило проблемы расслоения общества, разбив социум не на две части, а на великое множество частей с учетом родственных, фамильных, клановых связей и бизнес-интересов. В результате огромное количество людей стало считать соцсети, теперь многие их называют помойкой, инструментом, направленным на разрушение общества, и фраза «пусть закроют интернет» звучит все чаще из уст простых людей. На мой взгляд, это очень опасный посыл общества, и о нем на встрече с жителями Сухумского района говорил и президент страны. Конечно, понять, какие меры конкретно имел в виду глава государства по осторожной фразе «наверное, мы придем к общему знаменателю и примем соответствующее решение, которое позволит решить вопрос», достаточно сложно. Что это за знаменатель, о котором говорит Рауль Хаджимба? О закрытии соцсети или о принятии регулирующего закона, предполагающего ответственность блогеров, предоставляющих информацию и выражающих свое мнение в соцсетях? Можно ли воспринимать данный посыл как наступление на свободу слова? Пока народ совершает арифметические действия, пытаясь вычислить знаменатель в зависимости от собственных предпочтений, а президент загадочно не конкретизирует намерения, выскажу свое мнение по этому поводу. Да, конечно, ложь, тиражируемая в соцсетях, это очень серьезный удар по свободе слова. Уже потому, что в результате этого чтива люди перестают верить всем, и тем, кто говорит правду в том числе. В многомиллионной стране этот процесс занимает время, в наши мгновения. Очевидно, что это плохо. Но в современных условиях отказаться от интернета – это все равно, что пересесть на телегу. Или, может быть, так кому-то будет понятнее, перейти на стирку белья в проруби. сомнения, это удар по главной составляющей свободы слова – доступу к информации. Можно сразу флагами неба оклеивать, готовиться к ночному и нелегальному вылову альтернативной информации о событиях, происходящих в мире. Хотя бы потому, что всегда, слава Богу, найдутся мастера-затейники, которые придумают, как обдурить систему, обойти запреты и глушилки, чтобы сквозь треск помех узнать альтернативную точку зрения. К тому же запрет на доступ к информации – это признание собственной беспомощности и неумение отвечать на вызовы современного мира, в котором все меньше людей желает маршировать в ногу. Запрещать информацию бессмысленно еще и потому, что у нее есть свойство просочиться сквозь щели. Наступает момент, когда всем становится понятно, что абхазский журналист, привлеченный к уголовной ответственности за клевету на президента, за то, что назвал аферой века железнодорожный кредит, был совершенно прав. Остается лишь сожалеть, что когда шел суд над журналистом, большинство наших сограждан думало, что это их не коснется. Теперь все, кого это не касалось, оплачивают кредит деньгами, которые могли бы пополнить их пенсии. Журналистов часто упрекают в том, что мы не даем рецептов. Уверена, что рецепты – это не наша обязанность. Над ними должны работать специалисты в той или иной области. Но в данном конкретном случае могу сказать, не изобретая велосипед, что противопоставить лжи можно только достоверность, объективность и ответственность. Для всего остального даже не надо что-то придумывать. Есть закон, позволяющий защитить гражданина от угроз и от вмешательства в его личную жизнь. Это дело техники, не имеющее никакого отношения к основополагающему понятию свободы слова. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани и Сухума.
Возраст президента в самопровозглашенной республике Абхазия стал предметом обсуждения в обществе. Мнение сухумчан на эту тему записывала Анаит Гагарян. Рубрика «Голоса».
На пост президента Абхазии может избираться человек не старше 65 лет. Надо ли повысить этот порог, как предлагают некоторые политики?
Категорически против. Человек в таком возрасте не имеет достаточно энтузиазма, чтобы руководить страной. Мне кажется, у него другие цели и задачи уже 65 лет и больше. В таком возрасте уже нужно отдыхать, уходить на пенсию, наслаждаться природой, слушать музыку, читать книги любимые. Но не руководить большой страной, маленькой, неважно какой, и людьми. Человек должен быть молодой, энергичный. Личный, опытный, безусловно. Молодой не должен быть в этом случае так же. То есть что-то среднее должно быть. Амина, Лазба.
Мне 68. Я еще работаю, мне приглашают с России здесь работать. Значит, можно и президентом быть до 70 лет. Спокойно, Владимир.
Я считаю, не нужно увеличивать. Баллотироваться в президенты. Это мы вручаем жизнь всего народа в руки одного человека. А его здоровье, его умственные способности, я считаю, надо проверять. И не надо увеличивать возраст избирательный. Асида Топагу.
Я считаю, что чем старше человек, тем он мудрее. И не так рискован в своих действиях. Мудрость тоже дает немало. Во всяком случае, мир всегда. Молодость более резкие движения делает. Ну, это как бы чисто исторически так оно и есть. Людмила.
С 45 до 60. Дальше не пускайте стариков. Не пускайте стариков, не пускайте. Им нечего там делать. Пусть они дома внуков. Пусть смотрят. Коля меня зовут.
Я считаю, что надо увеличить. Потому что все-таки авторитет и опыт это очень много значит. И потом людей надо знать, народ. Общение. Маленькая страна, каждый должен хотя бы друг друга знать. О, куда ни появится, чтобы не спрашивали. Кто он такой? Откуда взялся? Меня зовут Олег Лакарм.
Я думаю, лучше оставить. А зачем еще больше? Еще старые. Молодежь надо. Помоложе нужны люди, Алексей.
Нужно увеличить обязательно. Опыт все-таки имеет большое значение. Меня Валентином зовут.
Считаю, что 65 полный достаток. Если даже немного.
Ислам. Я думаю, надо вообще ценз снимать. Ценз оседлости, который 5 лет, чтобы открыть дорогу тем абхазам, которые находятся за пределами, чтобы кого-то мы могли привлечь. И увеличивать, конечно же, да, значит, с 65 до 70, а может даже и до 75, потому что у нас кризис личности. Мы остались с прошлыми коммунистическими между деятелями, да, которые, безусловно, профессионалы, да, но уже другое время надо давать дорогу другим, а они сидят, и заменить их некому. У нас провал с личностями, новых мы никого не подготовили. Вот и мы снова возвращаемся к ним, они уже тоже не могут, не тянут, кто авторитет потерял, кто силы потерял, у кого желания нет, да, а молодых нету. Настамур Хашба.
Наоборот, я думаю, что еще моложе надо, чтобы был президент. Молодежь, чтобы больше была задействована.
Молодежь, вы имеете в виду какой возраст?
Ну, до 50 лет. Где-то 35, и вот такой промежуток. Мне говорят, Гаява.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. Сухумицкий инвалид, 20 часов 30 минут, в Тбилиси, половина десятого. А это время региональных новостей, которые представит Нана Плиева.
Генерального директора строительной компании «Эверест» Руслана Файтыхова попытались похитить накануне вечером в Цхинвали, сообщает информагентство РЭС. Трое неизвестных напали на него, пытаясь затащить в машину. Сегодня в Генеральной прокуратуре самопровозглашенной Республики Южная Осетия журналистам рассказали подробности преступления. Как ответили в ведомстве, Файтыхов оказал физическое сопротивление, несмотря на удары по голове и туловищу со стороны преступников. В конечном итоге ему удалось вырваться из рук похитителей и убежать. По данному факту, следственным управлением Генеральной прокуратуры самопровозглашенной республики возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления были задержаны двое лиц. Напомним, что фирма из Татарстана стала генеральным подрядчиком восстановительных работ в Южной Осетии в конце 2013 года. Ей было поручено строительство 17 крупных объектов, включая Национальный музей, Государственный театр. Однако затем к ней возникли серьезные претензии за качество и темпов работ как со стороны властей самопровозглашенной республики, так и ряда российских федеральных ведомств. Больше всего критики звучало при строительстве нового здания Госдрамтеатра. В 2016 году Комитетом госбезопасности самопровозглашенной республики было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в отношении фирмы «Эверест». Заседание по делу о признании допустимым экстрадицию экс-менеджера Тбилисского колледжа Демиреля Мустафы Эмре Чабука в Турцию отложено до 19 февраля. Причиной стало ходатайство стороны защиты о предоставлении дополнительного времени для ознакомления позиции прокуратуры, передает Грузия Онлайн. Главная прокуратура Грузии, согласно закону о международном сотрудничестве в сфере уголовного права, обратилась в суд с ходатайством о признании экстрадиции Чабука в Турцию допустимой. Ему было отказано в предоставлении статуса беженца, в результате чего прокуратура не видит причин, препятствующих его экстрадиции. Министерство по делам беженцев и расселению приступает к исследованию рынка в рамках программы обеспечения беженцев долгосрочным жильем для покупки как завершенных, так и строящихся квартир по всей Грузии. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Замминистра Шатарик Виашвили провел брифинг в связи с этим вопросом. По его словам, приоритетом при покупке государственного жилья для беженцев будут пользоваться двух- или трехкомнатные квартиры, а также те строительные компании, которые предоставят низкие цены и квартиры в кратчайшие сроки. При этом министерство не рассматривает предложение о приобретении квартир в восстановленных зданиях. Прием заявок начался 25 января и продлится до 10 февраля 2018 года. При этом ведомство решило напрямую обратиться к ассоциации застройщиков, передает Грузия Онлайн. Около 1000 военных и 100 единиц техники приняли участие в боевых стрельбах на российской военной базе в самопровозглашенной республике Абхазия, сообщает Кавказский узел со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа. В учениях приняли участие мотострелковые подразделения. Военные отработали стрельбы по различным целям, применив в том числе современные бронетранспортеры БТР-82А, пулеметы «Печенега», подствольные ручные гранаты. Учения российских военных в Абхазии проходили также в сентябре 2017 года.
Новости из пражской студии читала Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В правительстве Грузии довольны прогрессом в торговле с Евросоюзом. По словам вице-премьера Дмитрия Кумсишвили, в этом году Грузия получит от ЕС до 100 миллионов долларов. Тему продолжит Ираклий Орагвелидзе.
В прошлом году торговля между Грузией и Евросоюзом выросла на 2%, достигнув 2 миллиарда 850 миллионов долларов, что составляет 27% всего внешнеторгового оборота страны. Экспорт в Евросоюз вырос на 13%, до 650 миллионов долларов. Положительная тенденция есть и в инвестициях Евросоюза в Грузию, которые в прошлом году выросли на 6%, составив 445 миллионов долларов. Прогресс стал возможен благодаря соглашению о свободной торговле между Грузией и ЕС, заявил по возвращении из Брюсселя глава Минэкономики Дмитрий Кумсишвили, который участвовал во вчерашнем заседании Совета Ассоциации ЕС-Грузия. В ходе визита достигнуто предварительное согласие о возможности индивидуальной аккредитации грузинских предприятий, желающих в ускоренном порядке выйти на рынок Евросоюза, рассказал Дмитрий Кумсишвили.
Конкретные предприятия, уровень которых в значительной мере превосходит общий уровень по стране, получат возможность подать заявку в индивидуальном порядке и затем экспортировать свою продукцию на рынки Европы. Юридические процедуры уже начаты. Напомню, Украина уже пользуется этими возможностями, поэтому, думаю, мы получим зеленый свет в сжатые сроки,
заявил вице-премьер. Экономист Акаки Цумая напомнил, что свобода торговли с Евросоюзом обязывает предпринимателя довести качество товаров до европейских стандартов и требований. Предприятиям несырьевой сферы сложнее попасть на рынок Евросоюза.
Наша основная проблема заключается в том, что представителям бизнеса сложно наладить производственный процесс, соответствующий современным критериям. Большинство продолжает работать по советским стандартам. Сказывается недостаток образования и, как следствие, доступ к технологиям. Поэтому считаю, что основные усилия государства должны быть сконцентрированы на повышении образовательного уровня предпринимателей, а не на субсидировании сомнительных проектов.
В отличие от властей, Акаки Цумая считает недостаточным прогресс, достигнутый между Грузией и Евросоюзом в торговой сфере.
Рост торговли с Евросоюзом за прошедший год был настолько мизерным, что вряд ли 2% можно считать удовлетворительным результатом. Учитывая тот факт, что подписание соглашения о свободной торговле само по себе простимулировано ростом торговых отношений, можно только удивляться оптимизму правительства. Необходимо гораздо больше усилий, а не лозунги.
Впрочем, по словам Дмитрия Кумсишвили, определенные надежды правительства также связывают с фондом европейских инвестиций, благами которого Грузия также сможет воспользоваться. В ближайшие годы страны Евросоюза намерены увеличить уставной капитал фонда с 4 миллиардов евро до 41 миллиарда. Основные направления деятельности фонда – поддержка предпринимательства и инновации, а также содействие развитию малого и среднего бизнеса в рамках Евросоюза. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Настало время для обзора грузинской прессы. В Тбилиси его подготовил Серго Бригвадзе.
В стране обострился криминальный фон, что сказалось и на усилении воров в законе, пишет газета «Квиреспалитра». Между тем, эксперт, директор учебно-исследовательского центра национальной и корпоративной безопасности Давид Кухалашвили считает, что криминальные авторитеты не могут продолжать свое существование без государственного лобби. В интервью изданию он заявил:
главная проблема в финансовой элите, которая напрямую или косвенно использует криминальный мир в своих целях. Поэтому сейчас важно определить то лобби, которое наверняка существует в государственном секторе, откуда криминальные авторитеты получают информацию и помощь.
Эксперт вспомнил несколько случаев, когда в Грузию спокойно приезжали представители воровского мира и выезжали за пределы страны. Однако никакой реакции со стороны силовых структур за этим не последовало. Это указывает на то, что система ослабла, считает респондент издания. Ее преобразование должно начаться с полицейской академии. Местные правоохранители до сих пор обучаются по плану, разработанному в развитых странах мира, который совершенно не подходит для Грузии, считает Давид Кухалашвили. Член Высшего совета юстиции Леван Тевзадзе обвинил коллегу Ану Долидзе в распространении клеветнического комментария. Оставшиеся кадры экс-министра юстиции Зураба Адаишвили сегодня пытаются сохранить свое влияние в суде, пишет информационное интернет-агентство Интерпресс Ньюс.
Вместо того, чтобы думать об авторитете суда, она целенаправленно распространяет подобную клевету. Думаю, это ее желание перевести судебную систему, деятельность Совета, в политическое русло. Однако мы не поддадимся таким провокациям. Это неэтично и абсолютно неприемлемо. Жаль, что нормы этики не распространяются на членов Совета юстиции, не являющихся судьями. Мы поставим в парламенте вопрос о распространении норм этики и на членов, не являющихся судьями, поскольку они пользуются абсолютно неограниченными правами.
Заявил Левант Эвзадзе. Между тем, член Высшего Совета Юстиции, не являющийся судьей, Нази Джанизашвили, в интервью информационному интернет-агентству Interpress News рассказала о том, что недавно тоже стала объектом критики своих коллег.
Добросовестность – очень важный вопрос. Мы обязательно должны принимать решения в зависимости от того, соответствует ли кандидат критериям добросовестности или нет. Когда несколько месяцев назад мы отбирали судей, которые бессрочно займут эту должность, я оценила несколько из них как недобросовестных. Они члены той влиятельной группы, которая сейчас представлена в Совете юстиции. Из-за этого я подверглась жесткой критике со стороны членов Совета. Но я буду категоричной.
Заявила Нази Джанизашвили в интервью Interpress News. С момента анонсирования обязательного технического осмотра, который до конца 2019 года обязаны пройти все автомобили страны, проверку прошли 5873 автомобиля. И, как оказалось, 1270, то есть 22% из них, не соответствовали поставленным требованиям, пишет газета «Резонанси». Причем среди них была и автотехника, числящаяся на балансе государства. После осмотра всей такой техники может оказаться, что большая ее часть не соответствует установленным стандартам, утверждает директор НПО «Экотранспорт-центр» Васо Урушадзе.
На балансе государства числится много машин, которые уже проехали сотни тысяч километров. Пожарные машины, спецтехника, муниципальные транспортные средства в столице, а также в регионах устарели и не соответствуют техническим стандартам.
Проблема заключается и в том, что во время обновления автопарка акцент делается на комфорте госчиновников, которые постоянно меняют свой транспорт, продолжает Васо Урушадзе. Спецтехнике, между тем, не уделяется совершенно никакого внимания. Именно поэтому необходимо изменить подход к вопросу, считает респондент издания. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
Еще одно сообщение из Цхинвали. Накануне поздно вечером там было совершено нападение на генерального директора татарской строительной фирмы «Эверест» Руслана Файтыхова. Это не первый случай нападения на бизнесменов или чиновников в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Как сообщили спутнику в Генпрокуратуре Южной Осетии, в понедельник поздно вечером в Цхинвале трое злоумышленников пытались похитить генерального директора татарской строительной фирмы «Эверест» Руслана Файтыхова. Преступники избили бизнесмена и попытались насильственно усадить его в свой автомобиль. Но Файтыхову удалось вырваться и убежать. Преступники преследовать его не стали. В тот же день в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранительным органам удалось задержать двух граждан республики, которые подозреваются в совершении этого преступления. В автомобиле задержанных обнаружены патроны, три автомата и средства радиосвязи. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека группой лиц». Татарская фирма «Эверест» в 2014 году стала генеральным подрядчиком восстановительных работ в Южной Осетии и получила самые крупные подряды, среди которых строительство Госдрамтеатра, Национального музея, восстановление улиц в Цхинвале. Фирма была навязана российскими кураторами. Ее деятельность не раз становилась предметом критики еще во времена Леонида Тибилова. Ее упрекали в срыве сроков строительства и в том, что фирма списывает стройматериалы по слишком высоким ценам. А в декабре 2016 года, в ту пору шеф республиканского КГБ Виктор Шаргаев и вовсе заявил, что может доказать факт хищения сотрудниками «Эвереста» 47 миллионов рублей. Говорят, вроде бы даже возбудили уголовное дело. Правда, никаких решительных действий со стороны органов власти за этим громким заявлением не последовало. А без них, вольно или невольно, это просто наводка. Дескать, братва, там есть чем поживиться. Мы не знаем, зачем товарища Файтыхова хотели украсть. Детали дела пока неизвестны. Но мы можем посмотреть статистику. И станет ясно, что это далеко не первый случай. Речь идет уже о целом преступном промысле, ориентированном на товарищей, которые, в свою очередь, неплохо поднялись на восстановление республики и на российской помощи. Я сейчас не хочу употреблять термин «коррупция», «воровство» и тому подобное. Но если вдруг чиновник с официальной зарплатой в 30 тысяч рублей разъезжает на «Лексусе», значит, там есть что брать. В мае 2017 года объектом разбойного нападения стал дом главы Госкомитета связи и массовых коммуникаций Хасана Гигалаева. Можно вспомнить и о Малике Дудаеве, недавно убитом лидере преступного сообщества, которое рекетировало контрабандистов-овощников и торговцев Ленингорского района. Совершались нападения и на руководителей строительных компаний, которые участвовали в восстановлении республики. В октябре 2012 года было совершено разбойное нападение на директора строительной фирмы «Аланспецстрой» Сослана Качмазова, в результате которого у потерпевшего отобрали 275 тысяч рублей. Через неполных два месяца, в декабре 2012, еще одно нападение на сотрудников этой же фирмы, когда они перевозили заработную плату. Тогда у строителей отобрали 828 тысяч рублей. В ноябре 2012 года было совершено еще одно нападение на гендиректора фирмы «Ване» Олега Бестаева и его прораба Василия Бестаева, у которых злоумышленники под угрозой оружия отобрали 85 тысяч рублей и два мобильника. То есть, судя по всему, сложилась вот такая пищевая цепочка. Кто-то зарабатывает на восстановлении республики, а кто-то зарабатывает на тех, кто зарабатывает на восстановлении республики. Это не робингудство и не бандитизм с идеологической базой. Нет, это вопрос эффективности. Берут там, где можно взять сразу много. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказ».
В абхазском обществе в эти дни активно обсуждают находку крестьянина из села Ачандара Гудаутского района. Подробности у Виталия Шария.
В абхазских СМИ и интернет-сообществе активно обсуждается новость о найденном в селе Ачандара Гудаутского района могильнике с драгоценностями одного из богатейших захоронений на всем восточном побережье Черного моря. Причем обнаружили это захоронение не археологи, они обычно выезжают в свои экспедиции летом, а житель этого села Рустам Чхебелия, которого одно из СМИ уже окрестило абхазским Шлиманом, наверное, потому что на слуху словосочетание «золото Шлимана», а в захоронении за домом Чхебелия найдено, помимо прочего, 8 золотых украшений, и все это пока помещено на хранение в Нацбанк Абхазии. Сегодня я брал интервью на эту тему у директора Абхазского госмузея Аркадия Джопова, который сказал, что хорошо знает этого ачандарца средних лет, потому что на протяжении нескольких лет проводил археологические раскопки вблизи его дома. Так что можно сказать, что Рустам имеет представление о таких раскопках, но он наткнулся на захоронение, занявшись посадкой деревьев в саду. В первых сообщениях СМИ говорилось о том, что найденные артефакты относятся к раннему средневековью или поздней античности, но потом они были отнесены к 5-4 векам до нашей эры. И первым делом я попросил собеседника объяснить такое расхождение. Джопо говорит.
Там есть, конечно же, датирующие материалы. Гретка – это такое ритуальное украшение головного убора, которое датируется 5-4 веками. Там есть шлем и военное снаряжение, которое четко датируется. Мы сейчас что можем сказать? Я тогда только увидел визуально, а и материал еще у нас на руках нет, пока не хранятся в Госбанке. Почему перепутали? Была информация поздней античности, ранней средневековой. Дело в том, что там копали разные археологи. Именно на этом же месте. То, что мы исследовали с Александром Юрьевичем Скаковым в начале 2000-х годов, несколько лет мы там копали, этот могильник мы датировали 4-6 веком нашей эры.
Разумеется, многих граждан заинтересовало наличие могильники, пролежавших там 2500 лет золотых изделий. Директор музея сказал.
Так золото? Да. Я не думаю, что там особо много. Ну сколько может весить, скажем, серьга, скажем, Ну сколько может какие-то небольшие украшения? Это же их ценность именно в весе, как золото. Их называют как произведение искусства. Это богатое захоронение. Конечно же, богатое захоронение. Конечно же, там не рядовой воин был похоронен. Я не знаю пока. Там есть военное снаряжение, значит, доспехи, значит, воина и украшения женские. Надо выяснить еще.
А скелет один.
А кто его знает? Пока еще таких раскопок не вели.
Джопо склоняется к мысли, что это так называемое парное захоронение. Ну а как назывались эти люди, на каком языке говорили? Если бы речь шла о раннем средневековье, то можно было бы назвать их абазгами. Ну а еще на 1500 лет раньше древние греки именовали живших там аборигенов гениохами. Так или иначе, совсем нельзя исключать, что это были прямые, хотя и далекие предки Рустама Чхебеля. О нем же самом в интернет-сообществе развернулось целое обсуждение. Некоторые, наслушавшись историй про черных копателей, даже удивлялись, что человек сдал найденное государству. Кто-то сомневался, чего ему вздумалось зимой землю копать. Но им напомнили, что зима нынче теплая, а деревья лучше сажать с осени по весну, когда они спят. И вот что рассказывает сам Рустам Чхебелия, который нашел древнее захоронение 31 января. Это не клад. Я нашел захоронение возле наших могил. Останки лежали так же, как мы сегодня хороним людей. Там лежал разломанный бронзовый шлем, наконечники, копья и украшения. Близкие не уговаривали меня молчать. Мы с семьей приняли такое решение, понимая, что это историческая ценность. Я позвонил археологам, уточнил, что в таких случаях делать, а потом все вместе поехали к президенту, и он дал распоряжение. Приехали ко мне и все по описи забрали. Конец цитаты. Уже сейчас понятно, что найденное в Ачендаре станет одним из самых ценных экспонатов Абхазском музее, и уже раздаются голоса, что государству надо материально поощрить Рустама Чхебелия. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
И последняя рубрика нашей программы – картинки с выставки.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
В начале мая 1945 года к чешской столице продвигалось подразделение 1-й пехотной дивизии Русской освободительной армии. Власовцы приняли активное участие в боях за город, поддержав местных жителей, поднявших восстание против немецких войск, которые продолжали удерживать Прагу. Она была почти полностью очищена от немецких войск к моменту появления на ее окраинах первых советских танков и солдат. Об этом заключительном эпизоде Второй мировой войны в Европе, имевшем большое значение для истории Праги и чешского народа, рассказывает в своей книге «Прага под броней власовцев. К истории боевых действий в Праге 5-8 мая 1945 года» чешский историк, бывший руководитель Пражского института изучения тоталитарных режимов Павел Жачик. С ним беседует журналист «Радио Свобода» Ярослав Шимов.
Для чешских историков участие бойцов русской освободительной армии в освобождении Праги – хорошо исследованная тема.
Относительно известная тема, я бы сказал, но большая часть архивных материалов и свидетельств стала достоянием историков лишь в последние пару десятилетий.
Само участие 1-й пехотной дивизии РОА в Пражском восстании можно считать решающим? Можно ли сказать, что без помощи власовцев немцы разгромили бы восстание?
Ход событий был бы, несомненно, иным. Само решение помочь восставшим пражанам было принято командованием 1-й дивизии в районе города Берун уже 5 мая. В течение следующего дня шла подготовка к наступлению, которое было предпринято 6-го поздно вечером. Бойцам РОА удалось остановить продвижение одного крыла боевой группы СС, которая наступала на Прагу с юга. Это оказалось ключевым событием, потому что если бы эти немецкие части дошли до Праги уже 6-го или 7-го утром, конец восстания мог бы быть куда более кровавым. Тогда часто использовалось сравнение с разгромом Варшавского восстания.
Почему, собственно, власовцы помогли чехам? Положение самой РОА на тот момент было довольно отчаянным. Какие цели они преследовали, вступая в бой на стороне пражских повстанцев?
Тут есть несколько моментов. Первый, о котором вспоминают нечасто, то, что с Прагой власовцев связывало определенное чувство. В ноябре 1944 года именно в Праге возник Комитет освобождения народов России, политическое объединение, которому прилагались вооруженные формирования, в том числе и русской освободительной армии. Второй момент. Прага была важным центром антибольшевистской русской и украинской эмиграции еще с 1920-х годов. Ну и, конечно, самое главное, это решение было частью общих размышлений командования этих войск о том, что делать дальше. В момент приближения к Праге вариантов у них было два. Один – пробиваться к американцам, не вступая в столкновение с немцами. Другой – по пути помочь чешским повстанцам. По военно-политическим соображениям они остановились на втором варианте. Среди этих соображений было и такое – пробиться к Праге, к зданию чешского радио и передать в эфир свои политические заявления. Этого у них в итоге не получилось.
Вы рассматриваете пражскую эпопею власовцев как отдельное историческое событие или воспринимаете ее в контексте всей истории РОА? Известно, что историки, занимаясь судьбами тех или иных людей, постепенно вырабатывают к ним определенное личное отношение. Каково ваше отношение к генералу Буняченко и его людям?
У меня такое отношение есть, в том числе и потому, что я рос в 5-м районе Праги, том самом, где в майские дни 1945 года присутствие власовцев было наибольшим. Первые фотографии и свидетельства очевидцев мне удалось собрать еще до 1989 года, год падения коммунистического режима в Чехословакии, будучи студентом. Но, с другой стороны, все исторические обстоятельства я понял лишь позднее, и они отражают драматизм эпохи. Например, в оказании помощи повстанцам участвовал разведывательный батальон майора Костенко, который ранее, в 1944 году, самым трагическим образом принял участие на стороне немцев в подавлении другого восстания, варшавского. Некоторые бойцы 1-й дивизии участвовали и в борьбе с партизанами в Белоруссии. Это еще одно свидетельство того, что война не была черно-белой, а представляла собой сложную картину. Естественно, с точки зрения пражан, было большим везением то, что им на помощь тогда пришла целая, хорошо вооруженная и обученная дивизия, что, естественно, не исключает всех остальных обстоятельств, связанных с этими солдатами.
Историк Кирилл Александров, ведущий российский специалист по истории РОА, написал предисловие к вашей книге. Вам наверняка известно, что Александрова в прошлом году под надуманным предлогом лишили степени доктора наук. Его диссертация была посвящена офицерскому составу власовской армии. Что вы об этом думаете?
Это, конечно, недопустимая вещь. Кирилл провел огромную работу, возвращая России часть ее истории. Ведь и власовское движение, скажу шире, антисталинское движение, конечно, находилось тогда на стороне Германии, но все же является частью трагической истории России. В конце концов, против режима Сталина в годы Второй мировой войны выступило около миллиона советских граждан и выходцев из бывшей Российской империи. Это крупное историческое явление, даже если кому-то оно не нравится по конъюнктурным или идеологическим соображениям. Если говорить о моей книге, то я надеюсь, что и она хотя бы отчасти внесет вклад в эту работу по возвращению истории. Она ведь в значительной части состоит из фотографий, а, как говорится, фотографии не лгут. Там множество лиц, возможно, кто-то из близких этих людей узнает своих родственников, оказавшихся в мае 1945 года в Праге.
Если уж вспоминать о мае 45-го, то не могу не спросить о вашем отношении к нынешнему конфликту вокруг пражских объектов, связанных с памятью маршала Конева. Во-первых, это ситуация вокруг памятника Коневу, который власти 6-го района Праги, где он находится, хотят снабдить разъясняющей табличкой. Там будут упомянуты и теневые стороны биографии маршала, в частности, его участие в подавлении венгерского национального восстания 1956 года. Во-вторых, это снятие создания пражской старой ратуши мемориальной доски в честь Конева. Нанесенный на нее текст, по мнению чешских властей и экспертов, не соответствует исторической правде, как раз в том, что касается обстоятельств освобождения Праги в 1945 году. Что скажете об этом?
На эти вещи надо смотреть в историческом контексте. Такого рода монументы возводились при коммунистическом режиме и имели не только мемориальное, но и пропагандистское значение. При этом пятен на солнце быть не должно, поэтому никакие эпизоды, вроде участия маршала Конева в подавлении венгерского восстания, не обсуждались. Но сейчас другие времена, и нельзя делать вид, что чего-то просто не было, или какие-то события протекали иначе, чем на самом деле. Например, говорить о том, что Прага была освобождена Красной Армией, нельзя. Я в своей книге, скажем, обращаю внимание на то, что 9 мая, когда город был официально объявлен освобожденным советскими войсками, на юге Праги, в районе Злихов, еще шли бои между повстанцами и одним из подразделений власовцев с одной стороны и частями СС с другой. Борьба за освобождение Праги была сложной, многосторонней, и нет причин этого не признавать.
Нынешнее издание вашей книги «АРОА» вышло хоть и на русском языке, но в Праге. Вы можете представить себе ее издание в России?
Конечно. Я верю в то, что правду о прошлом долго скрывать нельзя. В этом смысле время тоже немилосердно. И я надеюсь, что если не это издание, то какое-то будущее найдет своих читателей в России.
Это был чешский историк, бывший руководитель Пражского института изучения тоталитарных режимов, автор книги «Прага под бранью власовцев. К истории боевых действий в Праге 5-8 мая 1945 года» Павел Жачик. С ним беседовал Ярослав Шимов. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Бучуришвили. Всего вам доброго и до завтра.